Глава 43.
«Хозяин!» — возмущался смельчак. «Услышь меня! Если его сейчас не проконтролировать, может произойти все, что угодно. У него еще нет опыта, чтобы работать с такими механизмами».
Я, развалившись в широком мягком кресле, лениво наблюдал с балкона второго этажа за тихой рекой, что плавно огибала пологий берег, где стоял дом старика Репея и тетушки Агаты. Во внутреннем дворе, который тоже хорошо просматривался с балкона, накрывали на стол. Слышались радостный гам, смех и веселые разговоры. Сегодня здесь собрались все самые близкие мне люди. Не считая самих хозяев, в Дремен прибыл Крош и его новая семья, а также Сойка со своей матерью и четырьмя младшими сестрами, отчего тихий домишко тут же превратился в муравейник. По дому, как четыре урагана, носились Лола и Ника, новая сестра Кроша, а также две мелкие сестры Сойки. Та сестра, что постарше, помогала женщинам накрывать на стол. Бурый, которого на самом деле звали Арвид, и который не любил свою старую кличку, и старик Репей сидели на скамье у дома с курительными трубками в руках и степенно обсуждали последние политические новости. Неразберихи добавлял своим присутствием обжора, который расположился у входа в кухню и внимательно следил за перемещением еды на праздничный стол. Очень быстро заслужив всеобщую любовь, а также доверие поваров, этот прохиндей умудрялся получать самые лакомые кусочки. Причем подкармливали его все, кому не лень. То девчонки пробегут мимо него и случайно уронят кусочек мясного пирога, то кто-нибудь из женщин расщедрится на лакомство бедному и голодному котику. Я лишь хмыкнул и покачал головой. Одним словом, обжора. С погодой нам повезло. Всю последнюю неделю небо было чистым, и солнышко щедро делилось своим теплом. Мне сейчас было настолько хорошо и спокойно, что даже настойчивое нытье смельчака не могло мне испортить благодушного настроения. А он, между тем, уже перешел на свой официальный тон. Хозяином он меня начинал называть именно в такие моменты. «А ты уже закончил с архивом убежища?» Решил я слегка сбить с него спесь. С того момента, как Кера была изгнана из этого мира, прошло чуть больше полугода. Положительно оценив мое участие в этом событии, Великая Система признала меня рыцарем разлома, и мне открылся полный доступ к тайнам этой древней организации. Помимо зелий, свитков, золота и драгоценностей, там обнаружилось много всего интересного. Но с этим нужно было разбираться, а времени, как всегда, на все не хватало.
«С архивом еще нет», — осекся смельчак, но тут же перешел в наступление. «Но архив может подождать, а новая модель големов нет. Этот молчун обязательно что-то испортит».
Я поморщился и закатил глаза. «Ладно», — сдался я и открыл портал в убежище. «Иди, но только не мешай ему. Узнаю, что ты лез ему под руку, оставлю в архиве перебирать бумажки, а также заново пересчитывать и сортировать все монетки. Понял?»
«Понял»,
— буркнул смельчак, исчезая в магическом проеме.
«Дашь знать, когда закончите», — бросил я ему вдогонку.
«Да»,
— протянул сидевший в соседнем кресле Крош, когда портал закрылся.
«Я еще не скоро ко всему этому привыкну».
«К чему именно?» — хмыкнул я и насмешливо взглянул на друга. За последнее время Крош здорово вытянулся, оброс мясцом, на щеках появился румянец, уровни и характеристики подтянул. Одежда, уровень, внешний вид. Как и ожидалось, мой друг с умом потратил все мои подарки.
«Ко всему», — помахал он ладонью. «Говорящие духи, порталы, огромные чудовища, големы, первородные боги. Скажи мне кто-то 3 года назад, что моим лучшим другом будет тот, кто изгонит сразу 2 темных богов из нашего мира, ни за что бы не поверил, еще бы и сумасшедшим обозвал».
Я пожал плечами. Я уже давно ничему не удивляюсь.
«Он назвал какого-то молчуна», — кивнул Крош на то место, где минуту назад была арка портала.
«Это мой второй дух-помощник», — ответил я и добавил. «Система расщедрилась после того, как я уничтожил иномирный портал на темном континенте».
«Тот самый, о котором ты рассказывал вчера?»
«Да», — кивнул я. «Стальной король и Альрак открыли его в горах еще до атаки на Лесоград. Я, как закончил с богами, сразу на темный континент отправился, чтобы уничтожить этот гнойник».
«Значит, ты теперь и рыцарь разлома, и магистр ордена охотников на чудовищ?» — уточнил Крош.
«Именно», — ответил я. «Восстановил репутацию, и Великая Система вернула мой статус.
Хотя, если честно, очень не хотел снова связываться с Орденом.
И что же изменило твое решение?
Ну, во-первых, я снова могу добывать искры иномирья, которые мои духи используют для своих опытов. И, во-вторых, решил наложить лапу на имущество Ордена в Империи. Земли, поместья, замки, банковские счета.
«Да», — кивнул Крош, — «серьезный довод».
«Лисолюдам плевать на происходящее в наших королевствах. Они сюда никогда не придут. Вот я и решил, что нечего добру пропадать».
«Полностью одобряю твое решение», — ехидно улыбнулся Крош.
«Вот тебя хотел подключить к освоению этих капиталов. На пару с Мадди Белвокрутом».
«Это не тот ли Белвокрут, что объявил о создании нового банка?» Оживился Крош и тут же с подозрением покосился на меня. «Погоди-ка, судя по твоей довольной физиономии...»
«Ага», — усмехнулся я. «Этот банк мой». Крош присвистнул и покачал головой, а потом ответил.
«Я в деле. Сейчас очень удобный момент. Всем нужны деньги».
Я молча кивнул. В мире творился настоящий бардак. После гибели Стального Короля, Галии и Альрака империю буквально лихорадило от войн и мелких локальных конфликтов. Каждый правитель, будь то король или мелкий барон, счел своим долгом под шумок приумножить свое благосостояние за счет земель и имущества соседей. В Ордене магов наблюдался раскол. Шитанг и его сторонники сражались против опальных магов, главой которых была Лиция Силрос. Сперва я думал, что официальная власть легко подавит восстание, но без поддержки Стального Короля Шитангу приходилось туго. И я теперь уже не знал, кто в конце концов займет пост Верховного Магистра Ордена Магов. Лиция за последнее время набрала много силы и обзавелась могущественными сторонниками. В общем, наш с ней разговор она приняла к сведению. Я, кстати, от этой заварушки старался держаться подальше, но руку на пульсе держал. Фрадия смогла устоять даже после смерти ее великого правителя. Дворяне поддержали принцессу Анну, дочь Эгберта, которая готовилась стать Анной Первой. Главную роль сыграл во всем этом быстро сориентировавшийся в ситуации король Тарии, объявивший о помолвке его сына Альбера с будущей королевой Фрадии. Собственно, произошло то, что когда-то и планировалось, но только теперь на условиях Тарии. Принцесса, по сути, стала разменной фигурой в этой игре. Кстати, стальная корона ее папаши сейчас хранилась в убежище рыцарей разлома, по сути, самом надежном месте нашего мира. Я на всю эту возню смотрел сквозь пальцы. Главное, чтобы моих близких не трогали и не призывали всякую нечисть в этот мир. По сути, я превратился в некую сильную, но нейтральную фигуру, существование которой все учитывали, но обращаться за помощью не торопились, предпочитая решить все свои проблемы самостоятельно. И меня это устраивало. Кстати, в случае с эльфами так и произошло. Когда я увиделся с Танантом, тот встретил меня довольно холодно, даже с опаской. И это при том, что я уже избавился от метки Керы. От моей помощи он категорически отказался. Его даже не пугала орда ящеролюдов, что вот-вот должна была вторгнуться в эльфийский лес. Я на это лишь пожал плечами. Мне же лучше. Главное, что сердце эльфийского леса не считало меня врагом. Это мне ясно дали понять. А вот в оказании помощи гномам я принял самое деятельное участие. Весть о том, что они временно находятся под моей защитой, мгновенно облетела всю империю, за что совет старейшин мне был искренне благодарен. Так что любителей поживиться за счет чужого горя в горах гномов не наблюдалось. Стенбергу и так досталось. Еще страдать от набегов всяких мародеров? Нет, я не собирался закрывать глаза на их поистине бедственное положение. Так что первые несколько недель после изгнания Керы границу Подгорного Королевства охраняли мои полозы. Словно подслушав мои мысли, Крош спросил. «Что там у гномов?» Я вздохнул. «Восстановление идет полным ходом. Не хватает рабочих рук».
«Я слышал», — кивнул Крош. «Они объявили, что готовы нанять работников. Только вот не знаю, кто решится туда отправиться. После того, что там натворили люди, вряд ли гномы будут хорошо к ним относиться. Хотя было бы неплохо».
«Если займешься этим, я гарантирую безопасность всем артелям, которые тебе удастся нанять». Крош встрепенулся, и на его лице появилась лучезарная улыбка.
«Это же другое дело. У меня как раз есть один человек на примете, который сможет все грамотно организовать».
«Дерзай», — кивнул я. «Мои гарантии у тебя уже есть». Мой друг, хитро улыбаясь, потер ладони.
Я усмехнулся, глядя на него. Внешне совсем мальчишка, а внутри махинатор, каких поискать.
Если он умудрился когда-то накормить нас от пуза на две жалких эски, то с теми капиталами, доступ к которым я ему предоставлю со временем, может так статься, вся империя будет в нашем кулаке. И для этого не обязательно провозглашать себя императорами.
«Уже почти все готово. Можно спускаться к столу».
Мы с Крошем дружно обернулись на голос Сойки, которая появилась на пороге. Друг тут же выскочил из кресла и рванул вниз, попутно поблагодарив Сойку за приглашение и уже выкрикнув мне на ходу, что он первый доберется до стола с блинами, фирменного блюда тетушки Агаты. Мы уже час тут сидим и, истекая слюной, поглощаем умопомрачительные ароматы, доносящиеся из кухни. Несколько раз ловил себя на мысли, что завидую обжоре, который нагло разлегся у входа в святая святых. Если бы не статус и невнимательный взгляд Сойки, я бы сейчас с удовольствием сиганул вниз с балкона, чтобы утереть нос Крошу. Судя по хитрой усмешке, рыжая меня раскусила, но уходить не спешила. Значит, у нее есть ко мне разговор. Сдержав вздох разочарования, я приветливо ей улыбнулся и приглашающим жестом предложил ей присесть на кресло, из которого только что стрелой вылетел Крош. Девушка, поблагодарив меня кивком, присела на краешек кресла и произнесла: «Я не отниму у тебя много времени».
«Об этом можешь не беспокоиться», — отмахнулся я. «Что-то произошло?»
Сойка слегка покраснела и смущенно опустила глаза.
«Хм, а это что-то новенькое. Раньше за ней такого не наблюдалось. Даже любопытно. Заинтриговала». «В каком-то смысле да», — ответила она, не поднимая глаз. «Вернее, еще нет».
Я кашлянул, еще больше запутала.
«Довольно странный ответ, не находишь?» — усмехнулся я.
Тряхнув рыжими кудрями, она весело рассмеялась и подняла голову. Затем наши взгляды встретились.
«Рик».
Ее лицо светилось от счастья.
«Я выхожу замуж».
«О!» — мое лицо вытянулось. «Вот как? Удивило! Поздравляю! Кто этот счастливчик?»
«Он хороший», — тут же ответила она. «И очень любит меня. Ради меня он даже пошел против желания семьи, а род у него очень богатый и влиятельный, купцы из серебряной гильдии».
Я хмыкнул и нахмурился.
«Ну так и ты у нас, сестренка, невеста не бедная. Да еще и с магическим источником. Они хоть имеют представление о размере твоего приданного. Они и денег-то столько в своей жизни не видели. Да любой граф или даже король был бы счастлив заполучить такую невесту». Почему-то тот факт, что Сойку могли принять за какую-то нищенку и поберушку, пытающуюся примазаться каким-то купцам, меня здорово разозлил.
Смущенно кашлянула она. «Тут такое дело. Понимаешь, братец, они о тебе ничего еще не знают. Как и мой жених. И о том, что я маг, тоже. В общем, для них всех я простая девушка».
«Оу!» Я потер затылок. «Тогда это многое меняет. И что, твой жених не отступился? И пошел против воли семьи?»
Сойка широко улыбнулась.
«Вот об этом я тебе и говорю. Он очень хороший и безумно меня любит».
«А ты?» — спросил я.
«И я», — твердо ответила она, прямо смотря мне в глаза. «И не нужен мне ни граф, ни король».
И я понял — любит. Склонив голову на бок, я прищурился. «И что задумала?» Сойка хитро улыбнулась.
«Да, собственно, ничего такого. Просто хотела сообщить тебе новость и пригласить на свадьбу. Ну и заодно понаблюдать за их ошарашенными рожами, когда они узнают, кто мой брат».
Еще немного поговорив ни о чем, мы спустились к столу, где собралась вся моя семья. Веселье было в полном разгаре. Крош, как и предупреждал, оккупировал место рядом с блинами. Единственным его конкурентом был обжора, который уже давно распробовал это восхитительное лакомство. Уже сидя за столом, слушая смех и разговоры, глядя на веселые лица моих близких, я грустно улыбался. В моей руке сама собой оказалась маленькая деревянная фигурка лесного зверька. Я знал, что все понимали, о ком я грущу. Благодаря моему слуху, мне несложно было подслушать несколько разговоров женщин на кухне. В общем, все пришли к выводу, что не будут обращать внимания на мою хандру и вести себя, как будто ничего не происходит. За что я был им благодарен. А спустя 2 дня я покинул Дремен. Перед путешествием мне нужно было повидаться с хранителем сердца каменного леса.
«Хочешь встретиться с ними?» — спросил меня Ми.
Мы стояли сейчас на широкой поляне, густо заросшей сочной травой и молодыми кустами. Подумать только, еще недавно тут возвышались стены Новограда. Но после того, как здесь побывал Альрак и Сата, от живого города осталось лишь
пепелище. Единственное радовало то, что никто не погиб. Как только стало известно, что Лисоград пал, Ми пришел за охотниками и увел их в чащу. Уже потом к ним присоединился и Бурый со своими бойцами. «А им это надо?» — ответил я вопросом на вопрос.
«Пожалуй, ты прав»,
— после недолгой паузы согласился со мной Ми. «Мой братишка за последнее время здорово изменился. Нет, не внешне. Снаружи он остался тем же гремлином, разве что чуток вытянулся и раздался в плечах. Но внутренне от него веяло силой. Той самой, которую я почувствовал когда-то от Лешего. Единственное различие — сила Ми не была агрессивной. Да и лес вокруг явно воспринимал меня как друга. Кстати, Ми единственный был до конца уверен в том, что тьма меня не поглотила. Он так прямо мне и сказал. Да и лесолюдам тоже. В общем, в каменном лесу я всегда был и буду желанным гостем». «У них все в порядке?» — спросил я.
«О них можешь не беспокоиться», — уверил меня Ми. «Бурый и Хрип неплохо справляются с управлением».
«Хрип?» — усмехнулся я. «Все-таки он пробился наверх».
«Когда все узнали о твоей темной метке, Хрип первый высказал мнение о том, что тьма для тебя всего лишь средство, чтобы победить некромантов. И он оказался прав».
Я лишь пожал плечами. «А что тут скажешь?» Мы немного помолчали, думая каждый о своем. Первым молчание нарушил Ми.
«Ты все-таки решил вернуться?»
— неожиданно спросил он. «Да», — ответил я. «Пусть там прошли уже тысячи лет, но я обещал ей. И я вернусь». Ми положил мне ладонь на предплечье. Он всегда так делал, когда хотел поддержать меня.
«Ты прав», —
тихо сказал он и смущенно добавил.
«Хотел попросить тебя об одной услуге».
Я удивленно приподнял бровь. «Все, что в моих силах?»
«Я...»
— сбивчиво начал он.
«Как бы это...»
Я улыбнулся. Сейчас передо мной стоял прежний Ми. Скромный и неуверенный в себе гремлин, которого мы с Обжорой спасли когда-то из орочьего рабства. «Говори уже как есть», — подбодрил я его с усмешкой. «Не чужие вроде как».
«Ладно»,
— кивнул Ми и бережно достал из кармана какой-то предмет. Судя по размерам, это что-то очень маленькое. «Стоп. Нет, только не это».
«Вот»,
— произнес он и раскрыл ладошку.
«Да ты издеваешься!» — простонал я и прикрыл рукой глаза.
На ладони у гремлина лежало совсем еще маленькое семечко.
«Я вам что, нянька?»
Ми молчал, но по его глазам я понимал, что он искренне потешается сейчас надо мной.
«Пойми»,
— наконец начал говорить он,
— «там уже могло пройти несколько тысяч лет, и неизвестно, в каком сейчас состоянии находится лес того мира. Если он погиб, тогда это семя станет новым началом. В противном случае появится еще один великий лес, дружественный тебе. И мне за тебя будет спокойней».
Я тяжело вздохнул. Если бы меня об этом попросил Боровик или Танант, то сразу нарвались бы на категорический отказ. Но это же Ми. «Понимаю», — ответил я. «Выходит, это уже внук того леса».
«Внучка»,
— с улыбкой поправил меня Ми.
«Думаю, вы с ней быстро поладите. Я ее Задирой назвал».
«Только Задиры мне и не хватало».
Бурча себе под нос, я бережно принял семечко из рук Ми.
«Береги ее», — попросил он. «Она еще маленькая».
«Не учи ученого», — продолжал ворчать я. «С тремя как-то справлялся, а уж с одной-то хоть и Задирой».
Та, о которой мы сейчас говорили, себя никак не проявляла. Но я чувствовал, что меня сейчас пытаются изучать. Знаем, проходили. Пусть осваивается пока. Кстати, несмотря на лишнюю головную боль, у меня временно решался вопрос с восполнением источника маны в том мире. Так что все, что не делается, все к лучшему.
«Ну что?» — спросил я. «Будем прощаться, братишка».
Ми кивнул, и мы крепко обнялись.
«Береги себя там»,
— сказал он на прощание.
«И возвращайся поскорее».
Напоминать ему, что они даже не заметят моего отсутствия, не стал. Незачем портить момент.
«И найди ей хорошего хранителя»,
— добавил Ми, кивая на семечко в моей руке.
«Обязательно», — ответил я и открыл портал, ведущий в змеиные подземелья.
После того обвала вокруг портального обелиска образовалась пустота. что-то наподобие сферы или кокона. Вот внутрь этого кокона я и перенесся после обязательной разведки смельчака. Когда проводил активацию амулета странника, мое сердце готово было выскочить из груди. А вдруг там, за порогом, уже совсем другой мир? Или тот мир уже давно погиб за столько-то лет? Духа в разведку не пошлешь. Страха, что не смогу вернуться обратно, не было. С этим-то как раз проблемы не существовало. Дело в том, что я, как рыцарь разлома, обзавелся новым амулетом из арсенала. С помощью этого артефакта, независимо от того места, где я находился, у меня появлялась возможность перенестись в убежище и обратно. Действие амулета распространялось и на другие миры. В общем, что-то вроде моего амулета Харона, но с привязкой к убежищу.
Желаете совершить переход? Стоимость услуги 10 тысяч единиц маны.
Да, одними губами произнес я и совершил переход. Памятуя о том, что меня ждет на выходе, я заранее сгруппировался и активировал щит. В прошлый раз переход закончился падением в пролом высотой несколько этажей, что, кстати, и стало причиной опустошения всего источника маны. В этот же раз, благодаря улучшенной реакции, ловкости и скорости, я даже не упал. Просто на выходе ухватился за стальной ржавый штырь, торчавший из пролома, и легко оказался на ногах рядом с порталом. Быстро оглядевшись, я произнес: «Осмотрись тут». «Да, господин», — серьезно ответил смельчак и потом задумчиво добавил: «Исходя из твоих слов, здесь уже прошло несколько тысяч лет. Если это так, тогда почему это здание до сих пор цело? Одного взгляда достаточно, чтобы понять, оно бы не выстояло столько времени. Его явно не гномы строили, технологии дрянь».
«Согласен», — кивнул я, и внутри у меня что-то шелохнулось. Именно то, что я все это время постоянно пытался задавить в себе, не смея даже надеяться. Я выглянул в окно и окинул взглядом мертвый город. Снаружи шел снег. Судя по огромным сугробам, зима сейчас в самом разгаре. А уходил я отсюда, когда еще было тепло.
«Относительно чисто», — доложил вернувшийся из разведки смельчак.
«Относительно?» — переспросил я.
«Я засек одну небольшую стаю из 5 особей, похожих на гиен, и еще одного крупного хищника, который сейчас на них охотится. Но для нас эти животные не представляют опасности, даже теоретически. Они все без уровней, все как ты и рассказывал».
«С уровнями тоже бывает», — буркнул я и шагнул в сторону выхода. «Расслабляться не стоит». Обжору пока не призывал. Все равно сейчас воспользуюсь амулетом Харона, который меня доставит прямо к стенам Сосновки. Если, конечно, поселение Ежа до сих пор так называется. Пусть Задира и выдавала стабильный поток энергии, но ману надо было экономить в любом случае.
«Я помню», — ответил смельчак.
Подойдя к противоположному окну, я осмотрел заваленные сугробами улицы и тяжело выдохнул. Каких-то особенно колоссальных разрушений не наблюдается. Да их, собственно, вообще нет. Дух прав. Не могло здесь пройти несколько тысяч лет. За такой срок здесь бы ничего не осталось. Я несмело улыбнулся. Хотя радоваться еще рано. Лет 100 этот город легко бы простоял.
«Идем дальше», — объявил я и активировал амулет Харона.
В арку тут же нырнул смельчак, а через минуту после его сигнала это сделал и я. Да. Я стоял сейчас по колено в сугробе и рассматривал огромный пустырь, где когда-то располагалась Сосновка. От поселения ничего не осталось, будто и не было его вовсе.
«Люди покинули это место около года назад», — выдал смельчак.
Я встрепенулся и тут же осмотрел пустырь еще раз, как будто увидел его впервые.
«Значит ли это... Стоп!»
«Да ничего это пока не значит, слишком мало информации». Более немедля я снова открыл портал.
«Куда мы?» —
поинтересовался смельчак. «Хочу взглянуть на старое поселение, где жили Ласка и Барсук», — ответил я. «Если от него еще что-то осталось». Я хотел было уже шагнуть вперед, но на мгновение замер. Краем уха уловил далекий свист. Он доносился со стороны леса, что виднелся на горизонте. «Проверь», — кивнул я, закрывая портал и активируя невидимость.
«Да, господин»,
— ответил дух и унесся на разведку. Уже спустя несколько минут он вернулся и начал докладывать.
«Люди, 7 мужчин, все без уровней, но у всех имеется наличие начальных стадий трансформаций».
Я кивнул.
Продолжай.
Экипировка и оружие. Продолжил доклад смельчак. Доспех отсутствует. Луки, стрелы, ножи и короткие копья. Передвигаются на лыжах. Все. Смею предположить, что это отряд разведчиков или охотников. Но разведка более вероятна.
Обоснуй.
Идут налегке. Начал перечислять дух. Хоронятся. На следы зверей не обращают внимания. Я прошелся по их следу. Они пересекли две свежие звериные тропы, при этом не отклонились ни на метр от выбранного направления.
Куда идут?
Предположительно, на запад.
Я потер подбородок. Ну что ж, давай познакомимся с ними поближе.
При первом же взгляде на медленно бредущих вперед людей я понял, что смельчак в своих выводах был прав. Закутанные в шкуры зверей люди явно не на охоту вышли. Может быть, они и собирались поохотиться, но наверняка позднее. Уже ближе к тому месту, куда они направлялись, чтобы добычу недалеко было тащить. Двое из группы повели себя как-то странно. Они остановились и некоторое время молча вглядывались в сторону пустыря, где когда-то была сосновка. Лиц из завязанных шарфов я не разглядел, но то, что эти двое грустили, мне стало ясно по тяжелым вздохам и покачиваниям голов. Вероятно, я сейчас наблюдал за бывшими жителями сосновки, или как она там называлась, по прошествию стольких лет. Потомки моих друзей и бывших соратников. От осознания этого факта в сердце слегка кольнуло. Постояв немного, двое мужчин, молча кивнув друг другу, бросились догонять основную группу. Я двигался среди деревьев, в нескольких шагах от них и внимательно прислушивался к каждому звуку, но, увы, мужчины не проронили ни слова. Скупые жесты, с помощью которых они общались, не в счет. Слишком мало информации. Что ж, откладывать разговор уже не было смысла. Вынырнув из леса, я остановился на тропе, которую пробили в снегу скауты, и громко крикнул им в спину. «Эй, уважаемые, не могли бы вы уделить мне немного вашего драгоценного внимания?» Говорил я на языке ласки, не особо надеясь, что меня поймут. Главное — услышать ответ. А там великая система предложит мне выбор. Реакция скаутов меня не удивила. Идущий впереди мужчина что-то негромко рявкнул, и все бойцы тут же рассредоточились. А в следующую секунду в меня полетели стрелы. Несмотря на то, что нас разделяли каких-то 30 метров, их снаряды летели в меня очень медленно. Отвык я от таких скоростей. Легко увернувшись от дюжины стрел, последнюю я спокойно поймал правой рукой и под удивленными взорами лучников, повертев ее в пальцах, спросил. «Может, просто поговорим?» Я видел, что стрелки меня прекрасно поняли. Они даже недоуменно переглянулись, но луки не опустили. Они были готовы продолжать атаковать, и пока этого не произошло, я активировал огненную лапу. Стрела в моей руке ярко вспыхнула и осыпалась пеплом. «Я не желаю вам зла», — слегка придавил я их волей. «Я хочу просто поговорить». Скауты разом вздрогнули и дружно отшатнулись. Вдруг один из мужчин, первым справившись с испугом, отодвинув в сторону своего соседа, который явно прикрывал того своим телом, выступил вперед. Кстати, именно эти двое останавливались, чтобы посмотреть на развалины сосновки. Сделав несколько шагов вперед, скаут ошарашенно произнес:
«Эрик, это ты?»
От его голоса у меня по спине пробежали мурашки. Я помнил этот голос. Сбросив капюшон и стянув шарф, мужчина, широко улыбаясь, радостно воскликнул:
«Ты вернулся! Ты все-таки вернулся!»
Когда я увидел его обветренное на морозе лицо, я почувствовал, как на моих глазах выступили слезы радости. От волнения сердце готово было выпрыгнуть из груди. Кто бы мог подумать, что я буду так счастлив снова увидеть эту наглую физиономию? «Да, Лесь, я вернулся», —